Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Четверг, сегодня 25 июля, сейчас 16:06. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте, следим за новостями. Обсуждаем главные темы этого дня, смотрим, как едет город. Все это делаем в прямом эфире. И с вашим участием вы смотрите и слушаете нас либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, как едет город. Прямо сейчас в Москве трехбальные пробки. Дальше хуже будет. Нам обещают 4 баллов в 6 вечера, 5 баллов в 7 вечера. И это максимальные на сегодня вечерние пробки. Из того, что прямо сейчас бросается в глаза на карте пробок, это внутренний МКАД перед Варшавским шоссе, внешний МКАД перед Варшавским шоссе, третье транспортное кольцо в районе Савеловской и Рижской эстакады. А кроме того, сегодня до метро Беговая третье транспортное кольцо, и в ту и в другую сторону нормально не едет. Ну и третье транспортное кольцо, там, возможно, какие-то ремонтные работы, но внутреннее третье кольцо в том районе едет крайне медленно.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Следственный комитет предлагает создать единую базу учета мигрантов и выдавать сим-карты для телефонов буквально на границе. Что все это может изменить? Первая тема. Вторая. Дональд Трамп вызвал на дебаты Камалу Харрис. Они пройдут на телеканале ABC 10 сентября, как предполагается. Какова Харрис как публичный политик? Насколько она готова к публичным дебатам с столь прожженным политиком, как Дональд Трамп? Об этом будем говорить минут через 10. Срочное сообщение. Спортивный арбитражный суд только что отклонил апелляцию российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой. Еще из срочных сообщений. Гидроцикл со взрывчаткой, предположительно ВМС Украины, обнаружен у побережья Стамбула. Пока никаких подробностей по этому поводу нет.
Поток. Успеем сказать главное.
Прямой эфир вы можете писать через телеграм пользователю «Говорит МСК-бот», либо звонить 7373948, код города 495. Первая тема. Следственный комитет предлагает создать единую базу учета мигрантов. В ведомстве выступают еще и не только с этой инициативой, еще и с инициативой ввести процедуру обязательного получения иностранцами российских сим-карт с момента въезда в нашу страну. Не просто получение сим-карт, но карт, которые будут использовать для формирования личного кабинета мигранта на госуслугах, создать единую межведомственную систему сбора и учета информации об иностранных гражданах, миграционных потоках, в том числе по вопросам подлинности документа о владении русским языком, говорят в Следственном комитете. Специалист по миграции, кандидат юридических наук Юлдуз Атаниязова к нам присоединяется. Юлдуз Аминовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
На ваш взгляд, что изменит появление такой единой базы учета мигрантов?
Я не знаю, что изменит единая база учета мигрантов, поскольку, насколько я помню, у нас и так была единая база учета мигрантов. Просто если она была не единая, а дублировалась, допустим, в базу ФСБ на пограничный контроль или еще куда-то, тогда их надо соединить. А вообще она вот с тех пор, когда была создана ФМС была создана для того, чтобы именно эту единую базу сделать. Она и была. Я не понимаю, куда она девалась и почему надо ее сейчас создавать. Если ее нет, ее надо создавать. По одной простой причине. Вот, например, вот для меня, например, интересно, что иностранный гражданин совершил преступление. Он в суде, по нему вынесен приговор. После этого, если бы по нему вынесен приговор мягкий, то есть он уплатил штраф и уже свободен, то он должен быть, он должен войти в список нежелательных лиц для посещения Российской Федерации. Однако весь год, пока у него есть судимость, после оплаты штрафа у него через год снимается судимость, он весь этот год находится в Российской Федерации. Совершает он преступление или нет потом, это второй вопрос. Но он остается на территории Российской Федерации, что неправильно, поскольку если есть механизм и если есть буква закона, то она должна исполняться. Поэтому я всегда говорю, что речь идет не о том, чтобы вносить новые изменения, а в том, чтобы просто правоприменительная практика работала. Плюс ко всему, вот в конце июня была статистика МВД по всем позициям по миграции. И там как раз говорится о том, что мигранты совершают преступления в количестве всего 2% мигрантов. Значит, есть какое-то количество, от которого высчитываются эти 2%, которые, кстати, это средняя составляющая всех преступников во всех странах, от населения 2%. То есть здесь ничего не нарушается. Другое дело, вот эта цифра 2% от какого количества иностранных лиц? Третий вопрос. Если, допустим, экономика Российской Федерации наиболее сильно развивается в таких федеральных центрах, как Москва, Ленинград, и там идет более плотное сосредоточение иностранных мигрантов, ну, значит, именно поэтому, как на лобном месте, мы в газетах из-за, значит, погони за жареным все время читаем, что мигрант что-то совершил. Но мы при этом не считаем, что совершили другие люди в других местах. И поэтому получается, что мигранты больше всего совершают преступления. Однако статистика, приведенная МВД, говорит прямо об обратном. Если в прошлом году говорили о 3-4%, то в этом году говорят о 2%. Связано это с тем, что стало выдворяться или нет? Другое дело, я, например, приветствую те изменения, которые были сделаны Госдумой вчера. Это утверждение, утвердили, значит, возможность выезда, то есть отправки нарушителя миграционного законодательства в 48 часов. Это очень хорошо, потому что они могут годами находиться в этих в Сахаровых. И зачем за счет бюджета их там содержать? И им плохо, и всем плохо, я не понимаю. 48 часов – это прекрасно. Еще один вопрос. Очень хорошо было сделано то, что если у них просрочен срок годности паспорта вышел, то и ждали, когда будет ими получен сертификат на выезд на родину. Теперь этот вопрос решается иным путем. Госдума приняла решение, что им будет позволено выехать со старым паспортом. Это замечательное решение. Вот эти решения я приветствую. А вот про эту единую базу, поскольку я не знаю, была ли единая база, насколько нам говорили, что она была создана, и она есть. Теперь куда она делась и почему надо по ней сделать новые правила, я не знаю. Мне тогда, вот это тоже интересно.
Тогда еще один вопрос. Вопрос технологический, безусловно, то, о чем говорит Следственный комитет, да, когда предлагает выдавать сим-карты буквально при пересечении границы. С вашей точки зрения, да, это поможет лучше учесть каждого въехавшего?
Нет, не поможет, потому что даже получив эту сим-карту, они будут продолжать пользоваться, потому что не все вновь прибывшие, вот первый раз прибывшие, в основном будут приезжать те, у которых есть сим-карты, которыми они годами пользуются. Они его замораживают и продолжают пользоваться, а они как раз не зарегистрированы. Поэтому вот этот закон, он будет как дырявый сыр.
Спасибо. Юлдус Атаниязова, специалист по миграции, кандидат юридических наук. Вот и 776-й вслед за Юлдус Атаниязовой говорит, так эта база есть и уже не один год. Бастрыкин получается в чем-то неосведомленным. 7373948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, появление единой базы учета мигрантов или существование единой базы учета мигрантов помогает ли бороться с нелегальной миграцией? 7373948. Так, не получилось. Теперь получится. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, конечно же, помогает. И это правильный шаг. И еще, пусть даже что-то было до этого, но, значит, это будет усовершенствовано, более полная сводная база. Это все необходимо делать. Также нельзя допускать в Россию тех, так скажем, мигрантов, гастарбайтеров, которые имели судимость в своих республиках.
А как вы это узнаете?
Это надо все проверять. Проверять ни в коем случае судимые в их республиках, в частности среднеазиатских и тому подобное, не должны въезжать на территорию России. Это очень важно.
То есть, подождите, то есть вы же понимаете, да, что этот документ об отсутствии судимости дает другое государство. Вот как состыковать? А требуют наши власти?
Пусть другое государство дает им документ, это очень просто. Любой там Таджикистан и тому подобное, пусть дает документ об отсутствии судимости. МВД этой республики пускай дает этот документ. Это же элементарно.
Вам кажется, что это элементарно? Я понял, хорошо. Нужна база по типу Fan ID с отпечатками и так далее, пишет 402-й. Что думаете вы по этому вопросу? Номер телефона 7373948. 4 это из кода города. Код 495-й. Срочное сообщение. сообщение. Начиненный взрывчаткой гидроцикл, предположительно, с Украины, обнаружен у берегов Стамбула. Это теперь, видимо, главные новости этого часа, которые приходят. Ну и еще одно срочное сообщение. Документ, со ссылкой на документ, пишет агентство РИА Новости, российско-китайскую лунную станцию будут создавать в 3 этапа.
Срочная новость.
Срочные новости еще от Центробанка. Международные резервы России достигли максимума с марта 2022 года. Об этом пишет Центробанк России.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Мы продолжаем обсуждение истории с единой базой учета мигрантов. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, прошу.
Павел, Химки. Насчет предыдущих звоняющих я абсолютно согласен. Насчет базы. Вот смотрите, мы же, когда едем куда-то и запрашиваем какое-то, допустим, гражданство, то еще мы заказываем эту справку, без проблем нам ее делают.
Ну, это же самое, все-таки, да? Это же все-таки не заказывание гражданства, это же въезд в страну просто.
Ну, а вот у нас будет въезд в страну.
А да, у нас будет так, я понял. Хорошо, почему нельзя визовый режим завести, задается вопросом 892-й. А 776-й говорит, так база, которая имеется, о существовании которой мы тут спорим в эфире, она на самом деле уже есть, и она со спечатками как раз. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Егор из Москвы. Вы знаете, по поводу единой базы, которую предлагается создать, есть такой авторский коллектив XKCD, который рисует комиксы на айтишную тематику. У них есть комикс про стандарты. Вот этот чувак у доски описывает проблему. У нас есть 16 стандартов различных для одного и того же. Ситуация нас очень утомила, поэтому мы сейчас сделаем новый стандарт, значит, который заменит эти 16, единый, будем им всем пользоваться. И следующий кадр этого комикса. Теперь у нас есть 17 стандартов, которые описывают, значит, одно и то же, и мы страдаем от того, что их 17. База есть у пограничников ФСБ, есть у управления по вопросам миграции МВД. Да, все эти базы, конечно, актуализируются с разной скоростью, содержат разные данные, поэтому вопрос в том, чтобы каждое ведомство перестало тянуть на себя информацию, начало обмениваться друг с другом информацией. Это прежде всего вопрос к законодателям, чтобы они разрешили в этих целях оборот персональных данных, чтобы было разрешение, чтобы имели право ведомства этой информацией обмениваться. А дальше у нас есть такая замечательная штука, как система межведомственного электронного взаимодействия, которая позволит эти базы друг с другом синхронизировать и так, делать так, чтобы актуальная информация, обновление этой информации попадали сразу ко всем заинтересованным сторонам. То есть не нужно изобретать 17-й стандарт, который будет делать то же самое, что предыдущий штат.
Нужно навести порядок с предыдущими. Спасибо. На мой взгляд, пишет Сергей 562-й, на мой взгляд, не будет никакого дырявого сыра. Если мигранта остановили для проверки документов, он с телефона должен подтвердить свой аккаунт на госуслугах, а если он не подтвердил свой аккаунт, то это будет поводом для задержания или, к примеру, дальнейшей проверки. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. А единой базы нету никакой, потому что ФСБ, пограничники, МВД, у них нету единой базы, и пограничники
Ну, то есть, единая база учета мигрантов не существует, и тогда ее надо создавать. Спасибо. Следственный комитет предлагает создать единую базу мигрантов. Мигрант скажет, что у него нет телефона, как говорит Константин, 347-й. То есть, придется создавать еще некое законодательство Российской Федерации о необходимости при каждом мигранте действующего или рабочего телефона.
Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Но 776-й все-таки настаивает на том, что такая база существует. Дональд Трамп, это следующая тема для обсуждения, вызвал на дебаты теперь уже Камалу Харрис. Пройдут дебаты, как предполагается, 10 сентября на канале ABC. Об этом пишет издание «Политика». По данным газеты, миллиардер хотел провести эти дебаты на площадке Fox News, но заявил журналистам, что в итоге будет участвовать в них где угодно. Трамп рассчитывает провести публичный разговор с кандидатом от демократов и не один раз. Он дебатирует дебаты назвал обязанностью претендентов. Президентские выборы в Соединенных Штатах Америки тем временем все ближе и ближе. Они пройдут 5 ноября. Предполагалось, что демократическую партию будет представлять Джо Байден, но 21 июля тот принял решение выйти из гонки и поддержал выдвижение вице-президента США Камалы Харрис на высший государственный пост. Но какова Камала Харрис как публичный политик? К примеру, вот дебатами, насколько она владеет? Американский журналист Майкл Бомб к нам присоединяется. Майкл, добрый день.
Добрый день.
Итак, что можно сказать про Камалу Харрис как про публичного политика?
Ну, а у нее очень хорошая история именно в плане прокурора. Она была сенатором, но ненадолго. До этого она была генпрокурором штата Калифорния. И именно в этом качестве она может действительно победить во время дебатов, потому что мы уже видели ее стиль в качестве прокурора. Помните, когда во время слушаний в Сенате, когда она просто разорвала в куски представителей администрации Трампа, когда она именно провела эти слушания. Во время дебатов мы увидим вот этот очень жесткий стиль Харрис, хотя она не может задавать вопросы, но все равно мы увидим вот этот стиль, и действительно Трамп может выглядеть достаточно бледно, потому что Трамп, конечно, не любит умных, цепких, компетентных, профессиональных женщин. Скорее всего, это для него это некая угроза, поскольку мы помним, как он относился к Хиллари, понимаете, и сейчас еще одна очень сильная женщина, это, конечно, для Трампа это он будет в агонии. Как он будет реагировать во время дебата, но мне кажется, что он может не выдерживать это. Ну, посмотрим. Это в сентябре, по-моему, дебаты. И это не будет скучно, это будет интересно.
Хорошо. Когда один политик называет другого политика тупой, как скала, как это в Соединенных Штатах Америки оценивается?
Ну, смотря, если ты сторонник Трампа или противник. Если ты сторонник, это будет встреча на ура. Его электорат любит вот эти переходы, низкопробные, на мой взгляд, переходы на личности. Но, конечно, это не соответствует действительности. Она, что бы вы ни говорили, можно не поддерживать ее политику, но она точно не глупая. Она показывала, что она... У нее есть свои слабые места политические, и, конечно, Трамп будет пользоваться этими местами, например, иммиграция. Это, конечно, это слабое место администрации Байдена, но она как наследница этой администрации, это, конечно, большой плюс для Трампа, поскольку и все понимают, что эта иммиграционная политика администрации Байдена – это полный провал. И она, конечно, должна будет отвечать за это во время дебатов, и Трамп будет пользоваться этим. Но все равно, если Трамп рассчитывает на то, чтобы убедить избирателей, что Камала Харрис тупая, я думаю, что Трампу не удастся.
Теперь по поводу, собственно, дебатов. Обычно о политиках как раз во время дебатов и узнают, но, как правило, это все-таки реальные человеческие реакции. И одно дело политическая карьера, когда ты идешь по служебному, передвигаешься на служебном лифте, другое дело, когда ты выходишь к многотысячной аудитории, что, как правило, как мне кажется, во всяком случае, с прокурорами не происходит. То есть она спорить-то умеет принародно?
Я думаю, что да. Я думаю, что и мы как раз мы видели во время слушаний в Сенате, потому что еще какие горячие споры были, потому что она наезжала на представителей администрации Трампа, и они защищали себя очень активно защищали себя как могли. Это был настоящий спор. Посмотрите на эти ролики, и я думаю, что дебаты будут несколько похожи на накал этих сенатских слушаний. Я думаю, что да. Спор будет горячим.
Спасибо. Американский журналист Майкл Бум был с нами на прямой связи. 10 сентября, действительно, если и пройдут дебаты, то они должны пройти 10 сентября. На данный момент говорят о том, что проводить эти дебаты будут телеканал ABC. Вице-президент Харрис при этом говорит, что нынешняя предвыборная кампания в Соединенных Штатах Америки представляет два разных представления о стране. Одно из них сосредоточено на будущем, читая ее представление. Другое на прошлом. Обращаясь к зрителям, Камала Харрис, соответственно, задала вопрос, хотим ли мы жить в стране свободы, сострадания и верховенства закона или в стране хаоса, страха и ненависти. Читай, видимо, при Трампе что-то подобное должно случиться с Соединенными Штатами Америки. Вообще, 20 минут она выступала, соответственно, когда проводила свой предвыборный митинг, это было в Висконсине, она 20 минут рассказывала, среди прочего, и о том, что республиканец Дональд Трамп – это человек, который не способен руководить страной в 21 веке. Но, как бы то ни было, довольно важным будут телевизионные дебаты. Да, вызвал на эти дебаты, и это тоже важная деталь, не Камала Харрис вызвала Дональда Трампа на дебаты, а именно Трамп вызвал Камалу Харрис на дебаты. И вот теперь осталось понять, насколько Харрис эти дебаты может проводить. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот. Виктор 612, зачем законодательство о телефоне у каждого мигранта? Все намного проще, обязательное чипирование мигрантов, и вопрос решен. Еще раз, вы все время, когда так формулируете, вы забываете об одной детали. Насколько нужны мигранты российской экономике? Вы исходите из того, что они российской экономике не нужны. Судя по всему, ответ как минимум не такой. Впрочем, я думаю, что об этом мы будем завтра говорить в рамках программы «Своя правда». И вот все темы по поводу миграции и незаконной миграции в том числе обсуждать будем завтра в программе «Своя правда» с 5 до 6 вечера. Возвращаемся к встрече Дональда Трампа и Камалы Харрис в телевизионном эфире, которая на данный момент запланирована на 10 сентября 2024 года. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, Трамп, его цитата, назвал Харриса тупой и злобной. Да? Я предположу, что он выиграет эти дебаты у Харрис. Все-таки у нее еще такие грехи. Она полностью, когда ее там администрация Байдена направила на миграционные вопросы, она это все провалила. То есть ее действия абсолютно беспомощные. У нее есть странности, странности в ее интеллекте, в ее речи и так далее. Мне кажется, Байден победит на дебатах и... Ну, я бы вот как этот бомб, так высоко Харрис не оценивал бы просто.
Ну, да, но при этом не надо только Байдена с Трампом путать, это важная деталь. 7373948, телефон прямого эфира. Сам Трамп про Харрис в телевизионном эфире говорил буквально, что она самый худший вице-президент, она была худшей во всем. Говорит, это слова, это прямая цитата из телевизионных выступлений Дональда Трампа. Он вспоминал даже, как она работала окружным прокурором. Говорит, проделала и там ужасную работу, сделав непригодным для жизни город Сан-Франциско. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Юрий, Вадим, Подмосковье. Ну вот в нашей стране сквозит такое скрытое желание, что Трамп пришел к власти, все как-то на это. А я нам не обратной логики. Наоборот, пусть шизофреники уже дают Америку во главе.
Давайте мы не будем врачебные. Давайте врачебные диагнозы ставить не будем. Обойдемся.
Спасибо. Ну вот такое точка зрения.
Понятно. Но точка зрения все-таки такая, сказал он. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Руслан, Красногорск. Ну, Байден по своем послании послал месседж, что давайте уступим дорогу новому поколению. И мне кажется, Америка вот это восприняла как с новой идеей. И из-за этой позиции у Камалы будет больше шансов, чем у Трампа, потому что Трамп уже немного престарелый кандидат, и молодежь, и средние люди будут склоняться голосовать за следующее поколение, не поколение стариков.
Хорошо. Тем временем ТАСС 24 июля сообщал о том, что по данным социологических опросов, в данном случае речь идет о конкретном социологическом опросе, проведенном агентством Рейтер совместно с социологической службой Ипсос, 44% избирателей на данный момент отдают предпочтение вице-президенту США Камале Харрис и 42%, как тут сказано, кандидату от республиканцев, а это, как мы помним, Дональд Трамп. Дональд Трамп, еще раз напомню, напомню, это тема последних суток, вызвал Камалу Харрис на дебаты. Пока, как предполагается, это произойдет на телеканале ABC. Впрочем, Дональд Трамп сказал, что он готов участвовать в дебатах где угодно. 10 сентября, телеканал ABC. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 25 июля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы смотрите и слушаете нас в интернете. Три варианта есть. В телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться, обязательно ставьте лайки. Ждем 105-тысячного подписчика. Еще смотреть и слушать нас вы можете ВКонтакте.
В движении.
Смотрим, что происходит на московских дорогах. 3 балла прямо сейчас, 4 балла на 6 вечера. Планируется 5 баллов в районе 19 часов. Главные проблемы – это внутреннее третье кольцо от Беговой в сторону проспекта Мира. Это внутренний МКАД от Новой Риги в сторону Волоколамки и даже чуть дальше. Там дорожно-транспортное происшествие. Многокилометровые пробки также перед Варшавкой на внешнем МКАДе, на внутреннем МКАДе, тоже перед Варшавским шоссе. И третье – транспортное кольцо сильно замедляется в районе между Сити и, соответственно, Лужниками.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Министры 8 стран Евросоюза призвали ужесточить санкции против России. Главы Минфинов стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции и Нидерландов, а также руководитель Минэкономики Дании написали на этот счет совместную статью. Но о каком еще ужесточении может идти речь? Первая тема. Вторая. Владимир Путин поручил ускорить обеспечение России собственными ягодами и фруктами. Правительство должно к 15 августа представить предложение о мерах, которые предусмотренной доктриной продовольственной безопасности. Но что мешает этому процессу прямо сейчас? Это вторая тема и срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Федерация фигурного катания России выражает разочарование решением спортивного суда отклонить апелляции на лишение золота Олимпийских игр. Наши отмечают, что правовые аргументы были полностью на стороне россиян. Еще российско-китайская лунная станция. Продолжаются срочные сообщения о том, как она будет выглядеть. Получит модули на поверхности и на орбите. Согласно соглашению, так предусмотрено, и об этом пишут в эти минуты на ленте агентства РИА Новости.
Поток. Успеем сказать главное.
Ну и вот еще тема, которую только что мы обсуждали. Камала Харрис, вице-президент США, опубликовала первое видео своей предвыборной кампании с заявлением о своем участии в выборах президента страны. Тоже цитирую по агентству РИА Новости. «Я Камала Харрис», написала она, «я баллотируюсь на пост президента США. Среди приоритетов своей президентской кампании Харрис перечисляет борьбу с бедностью, доступность медицинских услуг и защиту граждан от насилия с использованием огнестрельного оружия. Действующий вице-президент обещает избирателям обеспечить свободу принимать решения о собственном теле, подразумевая защиту права женщины на аборт. Следим за этим. Теперь следующая тема для обсуждения в деталях. Министры 8 стран Евросоюза призвали ужесточить санкции против России. Главы Минфинов стран Балтии, Польши, Финляндии, Швеции, Нидерландов и руководитель Минэкономики Дании. Они написали в Guardian совместную статью, где предлагают усилить санкционное давление в сферах энергетики, финансов и технологий. Говорят о необходимости введения зеркальных санкций также в отношении Белоруссии и усиления давления на остальные важные страны в Восточной Азии и на Ближнем Востоке, которые обеспечивают обход санкций. Они говорят, что активы России в Европе должны оставаться замороженными, а Западу нужно обеспечить быструю и эффективную реализацию соглашения стран Большой Семерки о предоставлении Украине кредитов. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете Госуправления МГУ. Елена Николаевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, 8 стран Евросоюза призывают ужесточать санкции против России и дальше, но еще перспективы ужесточения существуют разве?
Конечно, существует. И все это связано в определенной степени, я считаю, с глупостью вот этих стран ЕС. Потому что им очень хочется устанавливать уже санкции не просто, допустим, на вывоз из нашей страны сырья, но и на те продукты, которые содержат это сырье, которые производятся, допустим, в третьих странах и потом поступают в Европу. То есть предела безумию на самом-то деле нет конца. И то, что они уничтожают при этом и свою экономику, и то, что весь мир еще больше погружается в глобальный экономический кризис, по сути, либо они этого не понимают, но в любом случае это их устраивает. То есть люди, представители лидирующих стран ЕС, они действуют как разрушители, применяя санкции по отношению к России. Они, я думаю, будут нападать как и на то, что экспортируется из России, так и то, что импортируется в Россию. Естественно, уже и так они много вреда нанесли с точки зрения финансовых взаиморасчетов нашей страны с другими странами. Но при этом же, опять-таки, они действуют негативно и сами на себя. Поэтому вместо того, чтобы эти же страны ЕС занялись бы развитием своей экономики и пониманием, что всякие санкции – это насильное вторжение в экономику, ухудшение экономики, ухудшение уровня жизни людей, которые живут, ну, естественно, им в России неинтересно, но также и в их странах. Поэтому я считаю, что это какая-то глупость, которая сегодня царит в странах ЕС, и она очень больно им аукнется.
Вы говорите, что это больно им аукнется, но нам ведь это тоже аукнется. Говорят, конечно, о санкциях.
Конечно, нам, конечно, аукнется. Ничего хорошего в санкциях, ничего хорошего нет с обеих сторон. Но я думаю, для нас вот эти санкции станут серьезным поводом для того, чтобы нам пересмотреть свою экономическую систему, по каким правилам она работает, и серьезно заняться, в конце концов, развитием своего производства. Не быть просто сырьевым придатком, зависящим от того, захотят наши сырье брать или нет, а серьезно заниматься то, что вот президент часто говорит, достижением технологического суверенитета, достижением импортозамещения. Но пока что, к сожалению, это все не реализуется, потому что для реализации вот этих серьезных задач, которые ставит президент, требуется переосмысление действующей экономической системы в сторону ее обеспечения ею развития экономики. Вопрос научный.
Когда в этом смысле говорят о том, что в 21 веке технологического суверенитета, по сути, быть не может. Насколько это правда?
Ну, я считаю, что технологический суверенитет, он в принципе может быть, поскольку выстраивание производственных цепочек внутри страны, попавшей в санкции, оно становится необходимым. И тут надо включать, извините, экономические мозги, как их выстраивать, потому что их выстраивать достаточно сложно. Но необходимость их выстраивания даже выступает в Соединенных Штатах. Те, кто связаны с советником по национальной безопасности, что приходит время, в силу того, что формируется многополярный мир, выстраивание собственных производственных цепочек, а не так, как это было раньше, когда все были втянуты в единые глобальные цепочки. Так что мозги придется всем, как говорится, включать, каким образом это делать. Это научный подход, это не чиновничий подход, но решать проблемы нам жизненно необходимо.
Но подождите, тут как раз вот эти министры, которые предлагают ужесточать санкции против России, они говорят не только про то, что санкции должны быть против России, они говорят про Белоруссию, они говорят об усилении давления на остальные важные страны Восточной Азии и на Ближнем Востоке. Так ведь страны, если вы говорите, это такая глупость, то почему тогда страны Восточной Азии и Ближнего Востока часто санкции поддерживают?
Я не могу сказать, что Китай поддерживает эти санкции. Но то, что он боится где-то перейти к определенной границе, которую выстраивают страны, это связано с тем, что Китай экспортоориентированная страна, и, естественно, им не хочется, чтобы резко обрубали их связи с той же Европой, потому что это негативно сказывается в том числе и на внутренней экономике Китая. Но то, что задача перед Китаем стоит, как переориентироваться на внутренний рынок, об этом очень часто говорит их лидер Си. И то, что это опять-таки сложно, как идти на новые производственные цепочки. Вот это факт. И поэтому, раз нет такой модели перехода сегодня у Китая, он поэтому побаивается, естественно, санкции. Потому что китайцы, я считаю, гораздо более умнее в данном случае, чем наступающие европейцы с криками о санкциях. Китай все-таки пытается как-то сдержать их от дальнейшего разрыва экономических связей и падения вниз в целом мировой экономики. Но все равно эта задача встанет перед всеми и перед Китаем, как выстраивать совместно, может быть, да, я надеюсь, с нами, совместно со странами БРИКС, новые технологические производственные цепочки. Но это требуется серьезная работа экономическая, научная.
Спасибо. Елена Ведута, заведующая кафедрой стратегического планирования и экономической политики на факультете госуправления МГУ. Ваше сообщение. Яркий пример технологического суверенитета представляет экономика Северной Кореи. По сути, это самоизоляция, пишет 123-й, но мы пока далеки от того, что называется экономикой Северной Кореи. Вы полагаете, это движение в нужном направлении? Сергей, у нас 2,5 года, это 424-й, у нас 2,5 года говорят о технологическом суверенитете, но его все нет и нет. А санкции уже вредят нашей экономике сегодня. Виталий 618. Допустим, европейцы не очень достойны и уважаемы, ничего не понимают. Допустим. А что же страны так называемого глобального, многополярного, многодетного и суверенного юга, где живет абсолютное большинство? Почему эти страны в определенном смысле глупости европейцев поддерживают? Эти страны боятся вторичных санкций, если есть проблемы с расчетами в Китае. Неужели они такие же глупцы, как европейцы? Надеюсь, Елена Ведута ответила на этот вопрос. Григорий 859 пишет, но мы же тоже вводим пошлины против товаров из стран, к примеру, побережья Балтики. Если Россия, это 123 пишет, будет выбирать между санкциями и войной, то получит и санкции, и войну.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Владимир Путин поручил ускорить обеспечение России собственными фруктами и ягодами. К 15 августа правительство должно представить предложение о мерах, которые предусмотрены доктриной продовольственной безопасности. Ее пороговое значение в области отечественных фруктов и ягод составляет 60%. В настоящее время оно достигло 44%. Это цифры, которые из перечня поручений, опубликованного на сайте Кремля. Ранее в ряде регионов России на фоне сильных заморозков вводили даже для сельского хозяйства режим чрезвычайной ситуации. В результате непогоды в том числе пострадали и многолетние плодовые и ягодные насаждения. Минсельхоз в 2024 году, к примеру, снизил прогноз урожая яблок в России из-за заморозков. Во всяком случае, именно так говорила глава ведомства Оксана Лут. Но Путин говорит о фруктах и ягодах. От нынешних 44 нужно двигаться в сторону 60%. С вашей точки зрения, что мешает нам перейти полностью на отечественные ягоды и фрукты? 7373948, код города 495. Польские яблочки лет 15 назад запретили, пишет Григорий. Яблони уже должны были подрасти. Виталий говорит, а какими ягодами? Крыжовник, смородина, малина, брусника или какими-нибудь экзотическими теплолюбивыми? Ну, давайте вот поговорим о крыжовнике, смородине, малине или, к примеру, бруснике. Может быть, хотя бы с ними можно, а уж потом поговорим про экзотические и теплолюбивые растения. 7373948, телефон прямого эфира. Яблоки и то, в общем, не всегда отечественные до сих пор. Как только мы говорим про необходимость есть отечественные яблоки, видите, мы слышим сообщение министра сельского хозяйства Оксаны Лут, которая говорит, мы снижаем прогноз урожая яблок в России из-за заморозков. А заморозки в Российской Федерации бывают часто, и у меня на даче смородину утки сожрали, пишет Григорий 859. Видите, у нас не только заморозки, у нас еще и утки бывают. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий. Вы знаете, вот по поводу фруктов. Никто не удивится, что сейчас уже конец лета, и черешня 800 рублей даже на рынке, и 700, и 550 ниже не снижалась. Я скажу про то, что в этом году не у всех будет даже яблоки, потому что через год яблоки, это раз. А по поводу фруктов, и вот то, что у нас ярмарки выходного дня, вот здесь надо наводить порядок. Не может быть так, чтобы летом такие были дорогие фрукты. Это просто везут все с базы, держат эти цены, наши там, как говорится...
Подождите, вот это не может, раз есть, значит может. Это первое. Второе, рассказ о том, что черешня не бывает дешевле 500 рублей, это не совсем правда. Тогда не очень понятно, что я покупал за 350 рублей, и мне это показалось вполне вкусной черешней. Клубнику птицы тоже сожрали, одна надежда пойти в лес набрать черники. Это Григорий, Катя, 986-я. Ягоды у нас есть, но в цену их видели? Банальные деревенские смородина. Килограмм стоит 900 рублей. Это как? Это как? Вот кто-то, кто продает смородину за 900 рублей, ответьте. Это как? 7373948. Прошу.
Здравствуйте, код Москва. Алло.
Да, вы в эфире.
Да, в целом, конечно, по большей части мешает эта вся налоговая зарегулированность людей, которые занимаются сельским хозяйством. Тем более таким. Потому что гораздо выгоднее купить какое-то барахло и продать на Wildberries, нежели заниматься там разведением кусов, там сбором этой же смородины, там черешни. Вот. Гораздо проще купить там за границу, привезти и продать с каким-то с какой-то надбавкой.
С прибылью. Еду из Краснодарского края, там фрукты все собирать некому. И про черешню, конечно, все пишут о том, что черешня стоит не тех денег. Сейчас наверняка женщина, которая сказала, что они стоят, та черешня стоит гораздо дороже, она будет говорить про какую-то особенную черешню. Руслан, 544-й. К нам в Митино приезжайте, черешни полно по 350. Артем вчера в Пятерочке покупал черешню по 350 рублей за килограмм. Но высокие цены все-таки бывают. Слушаем. Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва. Ну, я как предприниматель заявляю, что если кто-нибудь что-нибудь продает по какой-то определенной цене, то он это продает только тогда, когда у него это покупают. Соответственно, если кто-то продает ягоды по 800 рублей, по 900 рублей, по миллиону долларов за килограмм, значит, у него по таким ценам покупают. Вот, вот и все. И уповать на то, что это слишком дорого, ну, это конкретно вот там для кого-то слишком дорого, а для прочих людей, которые у этого конкретного продавца на регулярной, очевидной основе покупают эти товары по этим ценам, значит, недорого. Выходит, что так, правильно?
Допустим. Спасибо. И все-таки, почему у нас наших фруктов и ягод не хватает?
Ну, во-первых, у нас не то чтобы сильно южная страна в целом, да. Во-вторых, у нас мало населения, кто мог бы этим заниматься. У нас вообще зона рискованного земледелия, так-то, если школьный курс географии, да. А все, что привозное, понятно, что оно стоит довольно дорого, потому что, знаете, есть поговорка «замрем телушка по лужку, да перевозка рубль». Вот, и вот, в общем-то, и все, никаких чудес нет. Все.
Никаких чудес нет. Андрей Лысенков, фермер, специалист по органической продукции. Андрей Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
С вашей точки зрения, что мешает процессу обеспечения России собственными фруктами и ягодами?
Ну, во-первых, большая часть территории России, она входит в зону рискованного земледелия и подходит для выращивания, да, ягод и плодов и ягод. Вот. А та территория, которая подходит, конечно, ягоды и фрукты, они требуют длительного процесса, да, закладки садов, и не один год требуется для того, чтобы получить достойный уровень урожаев. Поэтому, конечно, эта работа уже началась, она уже ведется и будет наращиваться, да, но пока действительно мы наблюдаем определенный дефицит свежих ягод и
фруктов. Когда вы говорите, работа ведется, но, видимо, темпы этой работы не устраивают даже президента Российской Федерации, который поручает ускорить обеспечение России собственными фруктами и ягодами. Что нужно от государства?
Ну, время, все должно созреть, поэтому здесь от государства требуется, да, ну, внимание к этой проблеме, к этому дефициту, да, дополнительные какие-то программы субсидирования, грантов, грантовые поддержки и так далее, для того, чтобы фермерам было выгодно закладывать и закладывать новые и новые сады, да, чтобы выращивать урожай должного качества, да, фруктов и ягод.
Учитывая, что это делается в вопросах фруктов и ягод, нынешние усилия государства когда приведут к тому, что все, что в результате этого, этой работы выросло, будет доступно людям?
Ну, с каждым годом обеспеченность собственной, да, плодо овощной продукции, ягодной продукции, она увеличивается, да, это можно посмотреть по любым статистическим данным. Да, когда будет достигнут тот предел, который устранит вот этот дефицит, и когда мы как вот по мясу птицы, так сказать, устраним дефицит, то есть сказать достаточно сложно. Да, я так предполагаю, что в ближайшие там 3-5 лет это будет сделано.
Спасибо. Андрей Лысенков, фермер, специалист по органической продукции, был с нами на прямой связи. Почему рынок вместе с производителями плодово-овощной продукции не реагирует на дефицит? Непонятно. 123-й. В Дербенте персики привозные из Азербайджана. Позор, пишет Андрей. 874-й. 36-й. Не видит никакого недостатка во фруктах и ягодах. На моем, говорит, рынке все это есть и в большом количестве. У Виталия есть свои кустики крыжовника на даче. Я им обеспечен более-менее. Его, правда, тоже любят подергать птицы, а я гоняю как могу. В Турции бананы в теплицах выращивают, пишет Руслан 544, и мы можем научиться, если цены на электричество сделать конкурентными. Но, как вы понимаете, конкурентными они все равно не будут, потому что, я тогда напомню, почем нынче огурцы. Ну, не нынче, а почем зимой огурцы и помидоры. А мы говорим, что-то они как-то дороговатые у нас. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Вот замечательно у нас устроено руководство сельским хозяйством. Возникает президент обращаться. А через 3-5 лет, значит, будут улучшения. А через 3-5 лет какие там другие задачи, цели возникнут. А вот хотелось бы узнать, все-таки к кому президент обратился. Он, если бы он, допустим, Патрушева или Мишустин себе позвал бы, ну, Патрушев имеется в виду младшего по сельскому хозяйству, и сказал бы, вот то-то сделать надо, и они бы ответили, значит, что-то кто-то сделает и гарантирует. Тогда понятно, что...
Как можно гарантировать? Вот тоже хороший вопрос на самом деле. Но... Еще раз, а это естественная система работы государства. Президент поручает ускорить обеспечение России собственными фруктами и ягодами. Правительство на основании этого поручения готовит соответствующее предложение. Представить себе, что Мишустин приходит к Путину, Путин говорит, вот у нас вопрос по фруктам и ягодам. Мишустин говорит, я уже заранее все продумал. Наши драгоценные граждане, видимо, забыли ставочку от Центробанка. Ну, по поводу того, что деньги довольно дороги для того, чтобы покупать что-то для развития, к примеру, рынка фруктов и ягод. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег, Москва. Ну, смотрите, здесь на самом деле такая еще проблема есть. Если условную курицу там можно выращивать, она там каждый день, что называется, урожай дает. А у овощников это все-таки сезонная история. Он урожай один раз собрал, и этим и должен целый год жить. А это и удобрение, и оборудование, все содержать, зарплаты платить. Поэтому, возможно, так и дорого. Потому что даже пшеницу, в принципе, мы два раза урожай. Ну, а зимы как бы и обычные.
Понятно.
А с ягодами, да.
Да, ягодами, конечно, с ягодами все. Иначе будет. В Турции помидоры в парниках выращивают, рассказывает нам Григорий 859-й. Так только там парники не для нагревания, а для охлаждения сделаны. И это важная деталь. 7373948. Прошу вас, здравствуйте.
Добрый день. Президент все правильно сказал. Нужно просто начать этим заниматься. На моей родной Кубани были огромные консервные заводы. Помидорные поля росли до горизонта. Это томатный сок и паста продавалась на экспорт. Это была существенная часть дохода нашего государства. Где это все сейчас?
Виктор Михайлович, вы только не забудьте о том, что помидоры в магазинах редко появлялись. Просто начать с такой ставкой. А кто даст денег, пишет Виталий 618-й. Или вот Артем, например. Но это опять по поводу того, что даже в эмоциональных спорах... Зачем привирать-то? Артем, у нас картошка стоит дороже, чем бананы. Может быть, для начала вопрос с картошкой решить? Так вы не покупайте эту дорогую картошку. Если вы где-то нашли картошку по цене, скажем, 150 рублей за килограмм. Почем нынче бананы? Где-то 120, по-моему. А я недавно видел в магазине картошку что-то рублей за 30, но это несколько дешевле, чем бананы. В тайге самые полезные ягоды растут. Брусника, морожка, клюква, пишет Григорий. А 123-й, я к тому, что если есть дефицит, предприниматели в условиях реального рынка должны были бы тут же закрыть эту дырку с хорошей прибылью для себя. Ну так они это и закрывают. Видите, 36-й пишет, я не вижу никакого недостатка во фруктах и ягодах. На моем рынке все есть. Слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас 25 секунд, извините. 7373948, телефон прямого эфира. Тем временем я могу только напомнить вот о чем. Мы обсуждали поручение президента Путина. Он считает, что правительство должно ускорить обеспечение России собственными фруктами и ягодами. Правительство к 15 августа теперь должно представить предложение о мерах, которые предусмотрены доктриной продовольственной безопасности. Сейчас у нас 44% собственных фруктов и ягод на рынке, а должно быть пороговое значение в области отечественных фруктов и ягод составляет 60%.